Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После блока объявлений мы предложим вашему вниманию слово патриарха Кирилла, сказанное вчера после службы в Зачатьевском монастыре города Москвы. Далее рассказ об Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Завершит этот час вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая пройдет с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. На выставке можно приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов, с 5 по 9 марта с 10 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро «Сокольники» до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки.
Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка «40-40» пройдет с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов, в воскресенье до 17 часов.
Святейший наш Владыка и милостивый Отец, все время благоприятный, все время покаяния, все день спасения. И мы благодарим вас, что в это благоприятное время, в первые дни Великого Поста, вы нашли возможность приехать в эту святую обитель. Святой Василий Великий перед началом Великого Поста, обращаясь к своей пастве, сказал, что как полководец перед началом битвы собирает свое войско и наставляет их, точно и так же пастырь церковный сначала наставляет войско свое словом, примером, с тем, чтобы они могли выдержать духовную брань. И вот мы благодарны вам, что вы, как истинный полководец, как наш воевода, во второй день приехали к нам, чтобы наставить нас, чтобы поддержать нас, чтобы помочь нам пройти поприще Великого Поста. Мы также благодарим вас за то, что вы приехали к нам в канон престольного праздника, в памяти святителя Алексея, основателя обители, который посеял здесь добрые семена в сердцах своих сестер и всех тех сестер, которые здесь были, которые дали потом всходы на всей истории обители. И ваше святейшество, примите от нас в этот день икону торжества православия. Вся великая первая неделя как бы готовит нас к этому празднику. И мы ждем его. И этот праздник был установлен в IX веке. И спустя полтора века православие пришло на землю русскую. И князем Владимиром было принесено слово истины по всей русской земле. И память о князе Владимире в этом году по вашему благословению торжественно празднуется. И множество святых земли русской послужили торжеству православия, прославлению православия. И вы, как преемник патриархов, день и ночь неустанно трудитесь для того, чтобы действительно в сердцах русского народа свет Христов светил своей истины. И мы вам желаем много лет. Мы желаем вам сил, мы желаем вам крепости. И дай Бог, чтобы Господь вас хранил в добром здравии, на радость всем нам. Спасибо вас, Господи. Благодарим вас.
Благодарю вас, матушка игуменья, за добрые слова и за подарок, и за службу уставную. которая радовала мой слух и радовала сердце. Великий пост – это особое время, которое мы должны использовать с пользой, так, чтобы дни Великого поста, которые на самом деле текут очень быстро, не прошли мимо нас. И чаще всего именно мы сами определяем, насколько пост будет для нас значим, насколько мы можем использовать великий духовный потенциал дней Святой Четыридесятницы. Та жизнь, которая сегодня так далека от церковного устава, она своей логикой рассредотачивает человека, переориентируя его сознание на цели, которые очень далеки от тех целей, что мы, как православные люди, должны ставить перед собой, вступив в поприще Святой Четыридесятницы. Но не только какая-то логика жизни, но и сам стиль этой жизни. Люди заняты работой, учебой, решением огромного количества больших и маленьких дел. У каждого свои заботы. И не обязательно нужно быть государственным деятелем или человеком, руководящим огромными коллективами, чтобы твое время поглощалось этими заботами, связанными с исполнением долга. Но и у человека, который ни над кем не начальствует, возникает огромное количество больших и маленьких забот и проблем, связанных с ним самим, с его близкими, родными, с родителями и детьми, с устроением своего быта, с поддержанием своего здоровья и со множеством других важных или менее важных вещей. Вот несмотря на эту суету, во время Великого Поста мы должны попытаться сконцентрировать свое внимание на духовной жизни. И святые отцы учат нас тому, что именно в это время, время поста и молитвы, человек должен сосредоточенно пытаться познать самого себя. Самопознание, как об этом говорит аскетическая традиция церкви, направлено не на любование своими добродетелями, или своими талантами, или своими успехами, а на внимание к своим грехам. И если мы свои недостатки, слабости и грехи увидим, то это очень хорошо. Но этого недостаточно. И святые отцы предлагают нам следующий шаг в том, чтобы мы не только могли увидеть свои грехи, но и могли контролировать то, что происходит в нашей духовной жизни. Самоконтроль есть непременное условие духовного совершенствования человека. «Рассматривай тщательно самого себя», учит нас египетский Авва Исаия, отшельник, чтобы узнать, какие чувства твои приносят плод Богу, а какие покоряются греху. Но чтобы вот так точно знать, что в каждом из нас приносит плод Богу или способно принести плод Богу, а что покоряется греху, ведь нужно внимательно наблюдать за происходящим в душе. И потому Василий Великий учит: рассматривай деяния каждого дня и сравнивай его с деянием дня предшествовавшего. и поспешай к исправлению. Конечно, то, о чем говорят святые отцы, это очень высокие требования. Но одновременно, при всей своей высоте, они доступны любому человеку. Не нужно иметь никакого особого образования, не нужно иметь никакого особого интеллекта, не нужно иметь никакого особого положения в обществе, чтобы подумать о самом себе. И не просто эпизодически, но особенно в дни Святого и Великого Поста стараться проникать в глубину своих мыслей, своих помыслов, своих чувств, подвергая внутреннему суду все то, что в нас происходит. Самопознание и самоконтроль – это непременные условия возрастания человеческой личности. И аналогии очень просто провести с нашей обычной жизнью. Но если человек не познает окружающего мира, если он ничему не учится, то навряд ли он сможет достичь чего-то в своей жизни. А если он не контролирует свои поступки, свои слова, как много можно сделать не просто греховного, а даже просто ошибочного, того, что помешает в жизни. И если все это применимо к нашей повседневной жизни, к нашему отношению к окружающему нас миру, то насколько все это применимо и востребовано по отношению к нашей внутренней жизни. И я хотел бы от всего сердца пожелать сестрам святой обители, всем прихожанам и всем, кто меня слышит сейчас, помощи Божией в той большой внутренней работе, которую нам надлежит совершить в дни Святого и Великого Поста, чтобы это благодатное время не прошло мимо нас, но чтобы, погрузившись в молитвенную стихию постных богослужений, обратив особое внимание на свою внутреннюю жизнь, мы могли сделать важные шаги на пути к Богу, очищая душу свою от всякой скверны, плоти и духа. Аминь. Oh.
Предлагаем вашему вниманию рассказ об Иверской иконе Божией Матери.
Православные России всегда с великой любовью отмечали праздник в честь Иверской иконы. С особенным торжеством праздновали этот день в Первопрестольной. У Воскресенских ворот Кремля находилась часовня, в которую никогда не закрывались двери, и постоянно горели свечи. Пламенела непрестанная молитва к Богородице перед чудотворной иконой. Это была Иверская часовня. В небольшой часовне стоял чудотворный список Иверской иконы Матери Божией, от которого неоскудно изливалась благодать и милость Преснодевы. Прославила же Иверская икона Матери Божией на святой горе Афон. Афонская гора – особое святое место на земле, земной удел Пресвятой Богородицы. Мы знаем с вами, братья и сестры, как Матерь Божия, благословив Афонскую гору, сказала: «Благодать Божия, да пребудет на месте сем и на живущих здесь с верою и благоговением, и сохраняющих заповеди Сына и Бога моего, и уготована будет им вечная жизнь, и не оскудеет милость Сына моего к сему месту до скончания века. Я же буду заступницей места сего и теплой о нем ходатайцей». И Матерь Божия, избрав гору Афонскую в свой земной удел, в свой жребий, стала особой покровительницей и помощницей всех, кто на ней подвязался. Под особым покровом Богородицы умножились и расцвели на Афоне иноческие обители. Тысячи подвижников в афонских монастырях всю свою жизнь посвящали постоянной молитве ко Господу. И Матерь Божия постоянно укрепляла и утешала знамениями своей милости и благодатной помощи. Многими чудесными иконами своими, источниками милости и чудес, украсила Пречистая Святую Гору Афонскую. И среди них сияет немерцаемым светом Иверский образ Пресвятой Богородицы. В IX веке, во время жестоких гонений иконоборцев, близ города Никея в Малой Азии, жила с сыном благочестивая вдова. В домашней церкви вдовы находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, перед которой постоянно возносились усердные молитвы. И вот в дом вдовы ворвались воины, уничтожавшие святые иконы. Один из воинов, раздраженный мольбами женщины, просившей не трогать святыню, со злобой ударил копьем в лик Богородицы. И к величайшему ужасу и изумлению из звонитой Пречистой Девы на иконе истекли капли крови. Потрясенный воин, упав на колени, возопил: «Прости меня, Преснодева, не вем, что сотворил». Покаявшись в ереси, он ушел через некоторое время в монастырь и окончил жизнь строгим подвижником. Но чтобы уберечь икону от нового поругания и уничтожения, вдова, дождавшись ночи, отнесла ее на берег моря. И, горячо помолившись Царице Небесной и благоговейно облобзав святой образ, опустила его на морские волны. И к великой ее радости икона не упала, но стоя поплыла по волнам. Сын благочестивой вдовы впоследствии принял постриг на Святой горе Афонской, в Иверском монастыре. От него афонские монахи и узнали о чудесной иконе. Прошло 2 века. Однажды монахи Иверского монастыря увидели на море высокий огненный столб от волн морских до самого неба. Необычайный свет исходил от иконы Пресвятой Богородицы. Явление продолжалось несколько дней и ночей, причем чудесное сияние, исходившее от иконы, превращало ночь в светлый день. Но при приближении иноков икона удалялась. Горячо молилось братья в храме, чтобы Господь даровал им святыню. И вот ночью одному из монахов обители, богобоязненному и благочестивому старцу Гавриилу, явилась во сне Пресвятая Дева. «Возвести настоятелю и братьям, — сказала Матерь Божия, — что я желаю дать икону мою в покров и помощь вашей обители. Возьми ее сам. Иди по морю, как посуху, ничтоже сумнявшися. Так все узнают мою любовь и благоволение к вам». Утром старец рассказал о видении, и все братья с молебным пением отправилась на берег. Гавриил безбоязненно вступил на воду и, уверенно ступая, как по тверди, достиг иконы. и благоговейно с великим трепетом принял святую икону на свои руки. Вернувшись на берег, он благословил святыни монахов, которые поверглись перед ней на землю. Братья построили на берегу часовню, и 3 дня и 3 ночи совершались перед иконой богослужения. После этого святой образ внесли в храм Иверской обители, а на том месте, где она находилась, забил источник. На следующий день, перед заутренней, монах, зажигавший лампады, обнаружил, что икона исчезла. Нашли икону над вратами обители, вернули ее в храм, но на следующий день образ снова оказался над монастырскими вратами. Так было несколько раз. Наконец Царица Небесная вновь явилась во сне старцу Гавриилу и сказала: «Объяви инокам, чтобы они больше не искушали меня. Я явилась в вашу обитель не для того, чтобы вы охраняли меня, а для того, чтобы я охраняла вас. Доколе икона моя будет в этом месте, дотоле благодать и милость сына моего не оскудеет к вам». После этого для святого образа построили над монастырскими вратами церковь, в которой чудотворная икона пребывает и до сего времени. И Матерь Божия чудесно хранит Иверскую обитель. История монастыря полна описаний благодатной помощи Богородицы. Чудесно восполняли запасы пшеницы, вина и елея. Исцелялись болящие. Однажды мусульмане напали на Афон и опустошали обитель. Иноки же, укрывшись в надвратной церкви, со слезами молились Пресвятой Богородице перед Иверской чудотворной иконой. И внезапно страшная буря уничтожила в несколько мгновений все корабли разбойников, кроме одного, на котором находился их предводитель по имени Амир. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся и умолял иноков молиться о прощении его грехов, принес множество даров на восстановление обители. Русские монастыри всегда поддерживали духовную связь со святой горой Афонской. Много слышали на Руси о святынях Афона и о чудотворной Иверской иконе Пресвятой Богородицы. А как глубоко наши предки почитали Матерь Божию, мы с вами знаем. И вот архимандрит Новоспасского монастыря, будущий святейший патриарх Никон, попросил прислать на Русь точный список чудотворной иконы Пресвятой Девы. С великим благоговением иконописец и иеромонах Иоамвлих Романов писал святой образ. Краски смешивал со святой водой и святыми мощами. Пищу вкушал только в субботу и воскресенье. А вся братия возносила усердные молитвы ко Господу. И вот в 1648 году в Москве у Воскресенских ворот встречали Иверскую икону. Встречали необычайно торжественно святой патриарх Иосиф, царь Алексей Михайлович и множество православного народа. Матерь Божия стала благой вратарницей первопрестольной всей земли русской. У Воскресенских ворот Кремля, где встречали чудесный образ Царицы Небесной, и построили знаменитую Иверскую часовню. Вступив на патриарший престол, святейший патриарх Никон основал в 1653 году на одном из островов Валдая монастырь в честь Иверской иконы Матери Божией. Монастырь должен был быть точной копией Иверского Афонского монастыря. В 1656 году с Афона был принесен еще один список чудотворного Иверского образа Богородицы. Чудеса от этой иконы стали совершаться еще в пути. Не имея средств заплатить мусульманам-перевозчикам на Дунае, монахи уже было решили вернуться на Афон. Но Матерь Божия в сонном видении явилась благочестивому греку Мануилу и повелела ему помочь переправить иноков через Дунай. А инокам, явившись в ту же ночь в видении, сказала, что они благополучно совершат свой путь. С помощью Царицы Небесной икона была привезена на Русь, и от нее обильно изливались милости Пречистой Девы. Много горячих молитв возносилось за сотни лет в небольшой часовне Воскресенских ворот перед чудотворной иконой, матушкой, как ее называли москвичи. Иверская была, пожалуй, самым почитаемым и самым доступным образом в столице, ведь двери часовни никогда не закрывались, и постоянно горели перед чудесным образом Богородицы свечи и теплились лампады. Знаменями своей милости Матерь Божия напоминает нам о своем явном присутствии в мире. Предстоя же перед Святой иконой Богородицы, воскликнем и мы с вами. Зрящий тебя ныне на иконе с предвечным младенцем, просим тебе, Богоневесты, не лиши нас и в будущем веца лицезрения твоего и воплотившегося от тебя Сына Божия, Всеблаженная Богородица, чистая Преснодева. Радуйся, благая вратарница, двери райские нам отверзающие. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем чтение и рассуждение над посланием к римлянам святого апостола Павла. Сегодня это глава 7. «Разве вы не знаете, братья, — пишет апостол, — ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Итак, и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Батюшка, вот здесь, на 6 стихе, я хотел бы, чтобы мы остановились, и вы рассказали, что имеет в виду апостол, когда сравнивает христианина, который умирает для закона и воскрешается для жизни во Христе, с женщиной, которая привязана законом к живому мужу, и если, как он пишет, если муж умирает, то она освобождается от закона замужества. Зачем нужно было такое сравнение?
Мне кажется, что тут вообще очень важно нам понять, в чем актуальность вот самой по себе вот этой темы закона, как говорит апостол Павел, для знающих закон. Потому что если мы не поймем актуальность этого, то, собственно, нам будет непонятным, для чего нам апостол Павел эти же слова говорит. Ведь они обращены и к нам, и мы знаем, что Священное Писание каждой своей буквой, каждым своим словом учит нас именно спасению. И вот мне кажется, что апостол Павел, прекрасно зная мироощущение своих современников, которые знают закон, то есть те, кто пришел в христианство из иудеев, чувствовал великий соблазн, как мне кажется, увлечение именно обрядовой стороной. И почему это происходит, тоже очень важно понять. Вот дальше то, что мы будем читать, и 7, и 8 глава, они, в общем-то, показывают нам, что апостол Павел прекрасно понимал, что воля человека греховна в том смысле, что она, ну что ли, замкнута на гордость человеком. Человек горд по своей натуре, и вот эта гордость, хочет он или не хочет, постоянно требует, ну что ли, выражения этой самости даже в деле спасения. То есть человек постоянно доказывает себе, что он сам может своими собственными силами спастись. Когда это происходит, то для человека покаяние, в общем-то, не нужно. А что ему нужно? Ему нужно что-то делать, тем самым доказывая, что он сам своими собственными силами себе это спасение зарабатывает. И вот здесь, как нельзя кстати, конечно, для христиан из иудеев подворачивался под руку закон, уповая на дела которого они, ну что ли, с глубоким удовлетворением осознавали, что действительно спасаются. Апостол Павел хочет в корне изменить их взгляд на жизнь и сказать, что закон сам по себе не спасает. И более того, тот, кто начинает уповать исключительно на закон и видеть в нем самоцель, тот погрешает против вообще дела спасения, против всего того, что совершено было Христом. Действительно, вот в Евангелии мы находим несколько очень замечательных выражений самого Христа Спасителя о законе. С одной стороны, он говорит, что не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. Но с другой стороны, вот где мы читаем, например, о срывании колосьев апостолами в субботу, Господь произносит слова, что не человек для субботы, а суббота для человека. Под субботой, под днем покоя, можно, конечно, понимать один из центральных моментов закона. И вот что значит нам говорит Господь, что сам по себе закон был дан для человека, для того, чтобы человеку помогать спасаться, помогать быть оправданным или праведным на языке ветхозаветных иудеев. Но если это средство становится препятствием, то законодатель, то есть тот, кто установил этот закон, вправе его отменить. и дать человеку что-то другое, что действительно могло бы помогать наследовать спасение. Это с одной стороны. С другой стороны, и вот у апостола Павла этот момент очень заретуширован, но он, конечно, не может не держать его в голове. Ведь дело-то в том, что и закон, о котором апостол Павел говорит, и благодать оправдывающая, ведь это не от разных богов человеку даны, это один и тот же Христос, который в Ветхом Завете дает через Моисея закон, закон, удерживающий человека от греха, направляющий человека к поиску того, кто бы мог избавить вот от этой плоти греховной. Здесь же он говорит о том, что тот законодатель, который дал закон в Ветхом Завете, сейчас дает нам новые средства. И, конечно, расположившись уже к Спасителю, который дарует человеку оправдывающую благодать, и благодать, которая, ну, действительно переживается человеком в сердце, как божественная любовь, излитая Духом Святым, о которой мы говорили в прошлой передаче, становится понятным, что действительно сама по себе вот эта тема опять любви, хотим мы или не хотим, она, ну, буквально стоит у апостола Павла перед глазами. И он выводит эту тему именно на образ мужа и жены. Кого мы здесь должны понимать под женой и кого должны понимать под мужем? Ну, под мужем понимаем здесь вот в первом случае тот, который умер, это закон, апостол Павел так и говорит. А под женой, конечно, душу верующего человека. Ну, соответственно, и новый муж, это есть Христос, а христианин есть жена. Тема эта тоже не нова для апостола Павла, да и для иудеев, поскольку и Христос тоже в Евангелии неоднократно Царство Божие, например, уподобляет 10 девам, которые вышли в сретение жениха. И Иоанн Креститель тоже говорит, что «я друг жениха», а невеста есть в лице иудейского народа все человечество, которое с Христом встречается. Так вот, в данном случае, вот эта тема любви, она очень для апостола Павла ценна и важна. И он говорит, что если первый муж умирает, то в данном случае от любви к умершему, то есть к тому, чего уже нет, женщина освобождается. То есть, вот дальше-то как раз все, что говорит апостол Павел в этом контексте, все предельно понятно, я думаю, для верующего человека. Но мне кажется, очень важно понять, для чего апостол Павел это говорит.
Итак, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Ну и как бы резюмируя вот эти первые 6 стихов, говорит апостол. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания самого, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я некогда жил без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Так неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый «я умом своим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Я так долго, батюшка, читал, потому что это, в общем-то, одна мысль, очень сложная, которую апостол очень по-разному высказывает словами. Но все равно, даже вот так вот длинно высказав, я не думаю, что она вполне понятна нашим слушателям.
Действительно, вот то, о чем апостол пытается с разных сторон, подойдя, говорить, может быть понятно, наверное, человеку, верующему человеку, только в том случае, если он действительно вел духовную брань, если он действительно пытался подвязаться в деле своего духовного совершенствования. И вот это противоборство ума и плоти, которое постоянно встречается в нашей жизни, и, собственно говоря, это и называется духовную бранью, вот только тот, кто действительно испытывал эти состояния, может, наверное, понимать апостола Павла. Ну и, конечно же, тот, кто в свое время обжегся, наверное, на обряде, на исполнении закона, тоже чувствует правоту и истинность слов апостола языка. Итак, вот первое, о чем говорит, как понимать слова: «Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Это 8 стих. Толкователи, когда вот смотрят на эту точку 8 стиха и переводят его с греческого, то тут говорят о возможности немножко, ну что ли, более понятного перевода. «Не взял повод от заповеди», а греческое выражение должно стоять «взял опорный пункт заповеди». То есть грех опирается на то, что заповедь очень четко и ясно для человека обозначает. Дело в том, что действительно совесть наша в силу своей поврежденности, тоже падением, совесть лукавая, она не может знать, что есть истинное добро и что есть истинное зло. И вот в силу того, что совесть наша спит, человек очень часто, живя в миру, совершая грех, совершенно не задумывается, что этот грех. Но когда он читает заповедь, которая точно обозначает, что есть грех, что не есть грех, то он, конечно, своей совестью не может не обличиться. И в конце концов, когда накапливается вот в его жизни столько вот этих обозначенных заповедью точек, что есть грех и что не есть грех, причем он видит, что действительно все то, что называется грехом, он делает, то он действительно начинает вопиять к Богу, чтобы тот пришел и спас его, потому что в себе абсолютно никаких сил не чувствует для того, чтобы что-то сделать, чтобы избавиться вот от этого греха. И поэтому апостол Павел вот это состояние называет для человека умерщвлением. Он действительно умирает для праведной жизни, человек такой, вот совестью своей понявший, что действительно он постоянно совершает грех. Дальше вот 9 стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». Тоже непростой стих. Понимать, вот здесь мы должны конкретно апостолу Павлу, что он жил некогда без закона, а потом ожил, когда закон пришел, или же от лица всего человечества здесь апостол Павел говорит. Ну, вот мне кажется, что здесь можно и так понимать, но в любом случае в жизни нашей бывает состояние, когда мы живем без закона. И вот здесь как раз толкователи обычно говорят о переводе детства нашего. Чем детство отличается, например, от вот, взрослости любого человека? Мне кажется, тем, что ребенок очень целостный мир воспринимает. И он действительно живет сердцем, он живет действительно таким восприятием, которое не раздваивается у него. С одной стороны, в голове он один, а с другой стороны, вот в деле или телом он другой. Он весь цельный, он или радуется, или плачет. А взрослый человек, действительно, вот поскольку он уже начинает познавать, что есть добро, что есть зло, но познавать именно тем, что впускает в свое естество яд греха, он начинает чувствовать вот это раздвоение. И в конце концов оно доходит вот до такого состояния, как апостол Павел выражает словами: «Бедный я человек, кто избавит меня от вот всего тела смерти». Действительно, с одной стороны, мы знаем закон Божий, с другой стороны, мы знаем закон греха, закон, который порабощает нашу плоть. Но и здесь тоже, мне кажется, очень важно сказать о том, что мы называем законом Божиим или что апостол Павел называет законом Божиим. Вот я уверен, что большинство из даже верующих людей выражение «закон Божий» понимают, в принципе, неправильно. Потому что для нас закон Божий – это нечто, что Богом спущено сверху, поверх или помимо того естественного закона, которым мы живем. Но то-то и оно ведь, что закон Божий – это и есть тот естественный закон, который вложил в мироздание Бог, по которому человек призывается жить. Это то есть закон свободы, красоты и любви. И, конечно, ум человека, ум, то есть того, кто имеет вот этот акт постоянного самосознания, не может быть нетронутым вот законом действительно красоты и любви. И он всегда будет находить в нем величайшее услаждение. Но, с другой стороны, в силу того, что воля того же самого человека повернута на грех, повернута на страсть, в силу того, что действительно порабощена вот этой гордыней и гордостью. То есть я сам, я все хочу сам сделать, я хочу быть самостоятельным, я хочу ни от кого не зависеть. Тело действительно продается в рабство греху. И апостол Павел здесь вводит очень важное для нас понятие рабства Богу, пытаясь тем самым сказать, наверное, что рабство только Богу, исключительно Ему, дает человеку величайшую свободу в этом мире. Свободу именно любить и жить в Боге и во Христе.
А вот что такое, когда он говорит о внутреннем человеке? Что это за внутренний человек? Ибо по внутреннему человеку, говорит апостол, нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной человек, противоборствующий закону ума моего. Вот внутренний человек. Что это за новое понятие, которое вводит апостол?
Это действительно новое понятие, потому что самого по себе этого понятия до пришествия в мир Христа Спасителя, до ниспослания человечеству Богу Духа Святаго, такого понятия не было и не могло существовать. Дело в том, что сама по себе благодать крещения, она именно дает возможность говорить о новом внутреннем человеке. Ведь не случайно же Христос, допустим, в беседе с Никодимом говорит, что человек должен родиться свыше. И мы действительно крещение называем духовным рождением. Но если есть духовное рождение, то значит рождается новый человек. Из семени прорастает дерево и приносится новый плод. Вот в данном случае вот этот внутренний человек, который является уже наследником Царства Божия, он, возрождаясь в человеке и начиная расти, начинает действительно в глубинах своего человеческого естества, сердца своего, ума своего созерцать вот этот благолепный закон, который дает человечеству Бог. Но с другой стороны, ведь ветхий человек в нем также находится, начинает противоборствовать этому внутреннему человеку, и вот тот конфликт, который начинает происходить в нас, когда мы начинаем действительно подвязаться ради Царствия Божия или иным языком спасаться, он действительно рано или поздно ставит перед нами, ну, действительно выбор. Или крест, или все то, что находится вне креста. То есть все утехи, сладости мира сего. И вот тот, кто выбирает действительно крест, то есть распинает свою плоть со страстьми и похотьми, тот действительно бывает способным духом обновиться. Господь апостолам, когда тех посылал на проповедь, однажды сказал, что будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот эта мудрость змеиная, в каком-то смысле, она здесь оправдывается. Вот, в частности, святитель Василий Великий говорит, что всякий верующий должен взять вот эту змеиную мудрость, которая заключается в том, что для обновления своего естества она должна ползти по колючим растениям, по острым камням для того, чтобы совлечь в себя вот это вот тело греховное. И вот апостол Павел, он говорит о том, что в данном случае закон только обнажает, насколько мы действительно проданы греху. Но и в то же время помогает понять и осознать, в общем-то, что надо делать с собой для того, чтобы человек мог действительно обновляться и спасаться. Сам по себе пост, вот, допустим, Великий пост, тема Великого поста, она важна чем? Тем, что человек, ну, что ли, вынуждаемый вот определенными видами воздержаний, в конце концов, так озлобляет свою плоть, что любой укольчик с какой бы то ни было стороны воспринимается как нечто болезненное. Но ведь в этом-то и заключается великое благо. Все, от чего мне плохо, я над этим и должен работать. Я от этого и должен избавляться. В общем-то, вот как ценность здесь мы воспринимаем слова апостола Павла.
А вот с другой стороны, многие духовники говорят, что вот новоначальные люди, которые только приходят в храм, идут на исповедь и не знают, в чем исповедоваться. То есть закон для них не прописан. Они что-то смутно чувствуют, а вот как исповедуются, в чем? Ну, только прочтя книжку, там, архимандрит, там, Россия, исповедь, там, отца Иоанна Крестьянкина, исповедь, или какие-нибудь другие книжки современных или прошлых подвижников благочестия. Только тогда начинаешь понимать, что, собственно, что я совершил.
Да, действительно, вот это и есть тот, ну, что ли, плюс, который нам закон может дать. Но минус, конечно, это упование на сам закон и делание ради делания. Вот это уводит человека от Бога, исключительно уводит. И апостол Павел, вот послание к римлянам, ну вот повторим же опять, что именно к тем, кто с одной стороны уповал и исполнял Ветхий Завет, с другой стороны, если это язычники, которые перешли в христианство, те, кто, ну что ли, свое мироощущение основывал именно на юридизме сплошном, он обращает вот эти слова, чтобы люди не увлекались и не уповали на сами по себе дела закона.
И тогда какой же ответ на последний вопрос, крик даже апостола, когда он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Кто?
Вот действительно, следующий ты стих, как раз это и есть вот в простоте мысли апостола Павла, вот этот единственный и исключительный ответ, кто может избавить, это Иисус Христос, Господь наш. Он избавляет нас вот именно от этого тела смерти. И здесь, конечно, во всей, можно сказать, своей глубине и широте мы имеем церковное учение о крещении человека. Вот эта тема того, что верующий человек спогребается Христу в смерть, она очень важна для нас. То есть мы действительно умираем для греха, для смерти, но и для закона. И оживаем для благодати, для любви, для свободы во Христе.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, вот этим благодарением Богу нашему, Иисусу Христу, Господу нашему, мы и закончим сегодняшнее чтение и рассуждение над 7 главой послания к римлянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.